Рождество – это такое особое время, когда принято думать о детях и о детстве, да? Потому что как большую часть времени мы с этой кафедры говорим о Христе, который обычно уже взрослый, ему 30, а еще чаще, когда ему уже 33, или когда он в вечности. Вот. Но Христос тоже был маленьким. И однажды так получилось, что он расстроил своих родителей. Это было, правда, в другой праздник, вот, но я хочу прочитать этот отрывок из 2 главы Евангелия от Луки, 42 стиха. «И когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими». Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. И это, я точно знаю, это страшный сон и ужас любого родителя — потерять ребенка. Тем более на 3 дня, вы представляете себе? То есть вообще через сутки можно полицию вызывать. Иисус потерялся на 3 дня. Вот. И обращаясь к детям, я хочу, чтобы мы помолились за то, чтобы если бы они терялись, то оказывались там, где Господь, в том, где что принадлежит Богу. И если мы, как родители, расстраиваемся, то только по той причине, что наши дети потерялись с Богом. А лучше даже, чтобы мы сами там же и были, где и Бог. Давайте помолимся за детей, которые здесь. Большая часть, ну не знаю, больше или... Многие дети сегодня в лагере, также, чтобы они там получили благословение. Дорогой Господь, наш Небесный Отец, Ты пришел в этот мир, Господи, и был послушен своим земным родителям. И, Господи, единственное это расстройство, с которым они столкнулись, потому что Ты был там, где Твой Отец, в храме, рассуждая о Слове Твоем и удивляя мудростью Своей людей. Господь, мы просим Тебя за детей, за наших детей, которых Ты даровал нам по милости Твоей, чтобы они расстраивали нас только этим, тем, что они уходят от нас к Тебе. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы мы были там же, Господи, чтобы вместо этой скорби нас всех объединяла Твоя радость, что мы все вместе с Тобой. Я прошу Тебя, Господи, за тех, кто сегодня пришел сюда, за тех, кто не смог прийти, за тех, кто в лагере сегодня. Благослови их, прости их грехи, укрепи и поддержи их на их пути, чтобы они возрастали в мудрости и в возрасте у Тебя в первую очередь и потом уже перед людьми. Прославься, Господи, в их жизнях и дай нам всем быть добрым примером нашим детям того, как жить с Тобой, того, как следовать за Тобой, Господи, и прославлять Тебя. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А я бы хотел сегодня начать поговорить об одной вещи. И начну я не из библейского отрывка, как обычно, а прочитаю кусочек из преамбулы, из начала Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки. 4 июля 1776 год. Отцы-основатели, как их там называют, да, пишут: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. И я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня поговорили как раз вот о двух вещах, если можно так сказать, да, о счастье и о праве к нему стремиться. Вы все прекрасно знаете, что мир, особенно вот сейчас, в новогодний сезон, переполнен пожеланиями. Все пожелали друг другу счастья на Новый год, все пожелали, да? Вот. И у всех, я уверен, есть какое-то более-менее ясное или более-менее туманное вот, представление о том, что такое счастье, да? И конкретика у всех разная. Кому-то хочется, вот, ну не знаю, кого-то радует зима, да, кому-то в такую погоду хочется в теплые края и на море, и вот тогда будет уж точно счастье. Вот. Но тем не менее, это что-то, что все мы, все люди, да, недаром это вот написано, видите, в таком самом основании, даже упоминается Творец, да, это то, к чему все люди стремятся. И вот Соединенные Штаты Америки, да, основаны на том принципе, что все имеют право стремиться к счастью. Вот. Не оговаривается конкретно, что это такое. Вот. И удивительно, что вот это слово русское «счастье» в русском синодальном переводе встречается всего 3 раза. Вроде большая книга, слов много, мы знаем, обычно там считаешь, когда попадается много. Из этих 3 раз, 2 раза оно встречается с приставкой «не». Несчастье. И только 1 раз Павел в 26 главе Деяний, когда он уже в тюрьме, уже все, он ждет там очередного суда, там такое, помните, долгоиграющее разбирательство, вот, является новый царь Агриппа, да, и его приводит. И Павел говорит, чтобы вас не обмануть, я даже процитирую, 26, буквально 1 стих, 26 глава книги Деяний, 26 глава книги Деяний. Агриппа сказал Павлу, позволяет ли тебе говорить за себя? Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. То есть человек находится который год в тюрьме. Ну, как римский гражданин, он пользовался, наверное, определенными привилегиями. Вот, то есть не то, чтобы он там сидел в черной яме. Вот. Но, тем не менее, это ограничение свободы. Мы знаем, что... Как вот я вам цитировал уже, да, есть какие-то неотчуждаемые свободы. Вот. Нас, если тоже запереть, вот морозы запирают людей, все тихонечко да, становятся счастливыми. Вот. И Павел да, здесь говорит это. Вот. То есть, и мне очень понравилось это вот. Как бы я сказал, чуткость переводчиков синодального перевода. Вот всего 3 раза они упомянули, и 1 раз в положительном контексте. Павел сидит в тюрьме, и он счастлив защищаться перед царем. Ситуация какая-то не очень. Вот. Но слово, которое там употребляется греческое, оно довольно известное. Вот. И больше всего оно известно благодаря 5 главе Евангелия от Матфея. Вот. Там оно переведено как «блаженный». Да. Макарио, и вот если у кого есть Макар, это значит «блаженный». Вот. И я тоже процитирую, чтобы нам немножко представлять себе, что такое новозаветное счастье. Вот. Новозаветное счастье. Вот. Я небольшую хитрость сделал. Я буду цитировать из этих заповедей блаженства, только 1 части буду читать. Вот. А 2, я думаю, что вы и сами знаете. Он, отверши уста, учил их, говоря, это Нагорная проповедь. Блаженны нищие духом. Ну, то есть счастливы нищие духом, некоторые переводы говорят. Блаженны плачущие, да, они же счастливы плачущие, да. Вы же пожелали друг другу счастья на Новый год? Никто не плачет, я смотрю, все улыбаются почему-то. Хорошо, блаженны кроткие, ну ладно, хотя обычно любят все бойких и шустрых. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, ладно. Блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду. Вот нас пока не изгнали, так что нам не светит вот эта часть. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Вот видите, какое оно новозаветное счастье. Да? И понятно, что что-то с этим словом, да, с этим понятием поменялось в течение веков. Вот. И я бы хотел коснуться, наверное, даже То есть вот это как бы одна часть, что оно, что-то мы, наверное, уже не так с ним понимаем. А второе как раз вот с тем, о чем писали, да, написано в Декларации независимости. Вот. Там написано «право стремиться к счастью». И мы такие люди, мы всегда ищем вот в словах лазейку. Я не знаю, как вы, я всегда ищу в словах лазейку, люблю к словам придираться. И большинство, когда читает, и даже есть русский перевод, там несколько переводов Декларации независимости, там эта лазейка, ну как переводчик схалтурил, и он просто написал «право на счастье». Вот. Заметьте, да, как право стремиться к счастью, да, что-то делать, чтобы его достичь, находиться в пути, вдруг стало правом на счастье, как некоторым свершившимся фактом обладать. То есть я, раз у меня есть право на счастье, значит, я должен быть счастливым. Вот. И дальше происходит обычно следующее. Вот. Не просто я должен быть счастливым, да, а вы должны, чтобы я был счастливым. Да? Вот. И я бы как раз хотел вот про это отношение, да, немножко поговорить. Про права, про наши долги, вот, про то, кто кому чего должен. Вот. И опять же, пытаясь сравнивать, да, этот мир в большинстве своем наполнен отношениями вот как раз такими. То есть один должен что-то другому, да? То есть мы должны соблюдать законы, а законодатели должны писать такие законы, чтобы нам было хорошо жить. Подчиненные должны подчиняться командиру, да? А командир должен отдавать приказы, соответствующие целям подразделения. Это существует везде и проникло даже не только ну вот в какие-то отношения, ну такие социальные, да, общественные, вот, но и в более личные, я бы даже сказал, семейные. Да? Вот, ну, яркий пример. Вот, я помню, когда стала появляться информация с Запада, вот, меня уже как удивляло невообразимо то, что люди заключают брачные контракты. Вот. Я, конечно, понимаю, что у них там собственность, и все это сложно, и законы несовершенны, они предпочитают много обсудить заранее, но что-то даже моему тогда подростковому уму казалось, что вот брак каким, ну, даже я его тогда понимал, вот, ну, там, зная своих родителей, и ну, в 15 лет я пришел в церковь и какое-то представление имел, что-то здесь не так, то есть не должно быть такого, что вот ты мне, я тебе. Вот, и именно, что, а если ты не мне, то я тогда и не тебе, или тебе не, вот, да, то есть со всеми вытекающими. Вот. И другой пример, да, хочу, опять же, вот на этих двух вещах, вот власть, да, общество, сказать, что эти отношения, долженствования, да, они по большому счету разрушают всех его участников. Люди, попавшие во власть, вот кто сталкивался, да, у меня такое ощущение, что они какой-то вот в другом мире живут. То есть не все, конечно, но очень многие, кто попал во власть и долго в ней находился, что-то в них меняется, и очень немногие сохраняют вот какое-то человеческое лицо. Вот. И ну, про самую высокую власть, да, про героев телевизора даже говорить как-то не хочется, чтобы уже тут никого не смущать. Вот. Но тем не менее, это разрушает нас и вот в таких в личных отношениях. Да? Когда мы начинаем думать, что там кто-то мне чего-то должен, или кто-то думает про меня, что я ему чего-то должен, вот, это тоже разрушает. И в семье это особенно яркий пример. Вот. Мы все очень любим вспоминать, там, ну, мужчины, например, да, очень любят вспоминать, там, жена да будет послушна мужу. Вот, то есть жена, и все почему-то сразу на жену смотрят. Вот. Я не хочу сказать, что нет места в христианской жизни, да, вот этому отношению долга. Есть, но оно начинается с себя. То есть я могу сказать, я должен заботиться о своей жене. Вот. И по большому счету, это единственная моя ответственность, это то, что я обещал. Но подспудно, да, даже мы считаем, что кто-то кому-то чего-то должен, да, что там прославление должно петь, проповедник должен проповедовать, вот, там люди должны были убраться, там Петр должен натопить церковь, должен был Петр натопить, да? Вот. И если что-то идет не так, что происходит? Да, происходит раздражение, недовольство, неприятие, да, да что он там не мог, что ему трудно, или еще хуже, это он специально, или она специально, да, посуду не помыла. Вот. Именно поэтому такие отношения разрушают. И они, в общем, как бы вы представляете, вертикальные, да, как правило. То есть это такая гантелька, да, она иногда вращается, иногда один командует другим, да, вот, давит на него, иногда другой. Вот. И каждый раз, как правило, люди недовольны. Вот. Но если начать с другого, да, если начать с другого, то мир превращается в очень удивительный. И, то есть кто-то должен, наверное, помыть посуду. То есть вообще, да, нехорошо оставлять посуду грязной. Но если считать, что я вообще обычно, ну, должен помыть посуду, я должен заботиться о семье, в том числе, допустим, мытьем посуды. Вот. Но вдруг моя супруга помыла это, вот, то что я чувствую, как вы думаете? Да, совершенно верно. Мне тут подсказывает благодарность. Если начать с себя, если сказать я должен истопить печку, я должен помыть зал, я должен подготовиться к уроку. Но так получилось, что урок проводят сегодня другие люди. Вот, печку истопил Петр. Вот, пол помыл кто-то другой, не зная его имени, вот, их имени. Вот. Я могу только испытывать благодарность. И это как раз то чувство, которого от нас хочет Господь. Поэтому вместо вот этой вот вертикальной гантельки, да, вот, отношения должны быть какими-то другими. И давайте посмотрим какое вот отношение, да, должно быть к этим самым долгам, да. Вот. Начнем, пожалуй, с Римлян, 13 главы. 13 глава послания к Римлянам, стихи 7 и 8. Он тут говорит про власти как раз. Как ни странно, Павел пишет в Рим. И Рим, как вы знаете, это такой вот, ну, современный уже европейский образчик бюрократического государства. Даже в книге «Деяний» мы видим, да, там Павла собрались пороть уже, там, вот, а он говорит, а я вообще-то римский гражданин. И все в ужасе, потому что, ну, нельзя же римских граждан бить, и был порядок, и был закон, можно было к Цезарю отправиться на суд, если ты римский гражданин. Вот. То есть много было расписано, и римские законы, их до сих пор изучают все юристы, если вы знаете, да, они изучают и ветхозаветные законы, и изучают в том числе римские законы. Вот. И Павел пишет римлянам про светские власти. Он нам говорит про начальника, пум-пум-пум-пум-пум-пум. И седьмой стих говорит: «Итак, отдавайте всякому должное». Да? То есть на самом деле, да, все начинается с наших долгов, которые мы призваны, Павел пишет, отдавать. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными, да, никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Действительно, да, это то же самое другими словами. То есть, если вы призваны отдавать долги, то вы призваны не быть должниками. Вот. И здесь говорится об обеих частях, да, человеческой жизни. О вот, жизни в этом мире, да, как она связана. То есть есть законы, есть штрафы, есть обязательства. У меня вот был недавно очень грустный случай, я с вами поделюсь. Вот, по российскому законодательству я мог получить отпуск по уходу за ребенком. Я проработал 16 лет в организации. Вот, и, ну, условия потрясающие. То есть на каждого ребенка 40% зарплаты, полтора года. Представляете, 1,5 года, 80% зарплаты. Вот. То есть чудесно, все, вот, все подходит. Вот. Ну, как-то мы подумали, хорошо бы такой возможностью воспользоваться, да, вроде. Вот, я написал бумажки, отсканировал документы, перевел, все, отправил. Вот, а мне не пишут работодатель, к сожалению, мы не можем вам предоставить отпуск. Вот, потому что там в преамбуле закон, действительно, все читают его там хвост, уже там кому можно, кому нельзя, и там что там, какие-то цены. А в самой преамбуле, буквально в первой или второй статье написано, пособие полагается гражданам России, проживающим на территории России. Вот. Меня вежливо ткнули носом в этот пункт. Вот. И хотя, ну, казалось бы, да, вот человеческая справедливость, такое моральное право, говорит, что, конечно, ну, вроде бы, что такого, ну, живет он там. Вот. И было очень, как это сказать, мучительно больно отдать этот долг. Я вам не скрою. Вот. Что еще можно сделать с долгами? Да? То есть, понятно, что мы должны, бываем должны, и, как это сказать, по закону мы даже не знаем, что мы должны, а мы все равно должны. Вот. Давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 12 стих. Эти слова, я уверен, вы все знаете. Вот. Это молитва «Отче наш», 6.12. Матфея 6.12. Иисус учит учеников молиться, да? Учит их молиться: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Правда в том, что не всегда, не все долги мы можем вернуть. Да? Вот. Особенно вот долги любви, да, о которых мы читали прежде. Вот. Об этом тоже много известно, и когда мы сами, например, тоже становимся родителями, вот, и понимаем, сколь много наши родители в нас вложили, и сколь мало мы им вернули, вот, и уже не вернешь. Вот. Я надеюсь, что они нас прощают. И нам очень часто, да, в обычной жизни и в общественной жизни, да, мы платим налоги, а потом приходим, а там, не знаю, что-то не работает, больница не работает или работает, но плохо. Вроде мы налоги платили исправно, вроде же нам должны медицинские услуги. Вот. А не происходит этого, да? И в личных отношениях мы вроде к людям хорошо, да? Вот. А они к нам не очень. Вот. И, ну, не говоря уже о материальных вещах, да? Вот. И Иисус учит нас прощать долги. Вот. И с этим, ну, как сказать, известно есть, да, такое правило. То есть Иисус тоже говорит, если даете в долг, не требуйте обратно. Вот. Ну, если уж взяли, то вообще возвращайте, да, спешите вернуть долг. Не оставайтесь должным никому, ничем. И очень часто, опять же, вот возвращаясь к началу этого, очень часто люди путают эти две вещи, да, то есть и мы ему говорим, что он должен нам вернуть, а себе мы говорим, когда мы должны, что он не должен с нас требовать обратно. Ну, что же так? Вот. Еще один стих, не стих даже, да, я хотел бы, наверное, две притчи прочитать, и мы подойдем к тому, откуда это в нас может появиться. Потому что, когда я даже я говорю, у меня ощущение, что это все очень плохо ложится на нашу человеческую натуру. Вот. И я даже сам говорю, и мне как-то самому себя трудно слушать. Вот, давайте откроем Евангелие от Луки, 7 главу, 41 стих. Этот эпизод, о котором мы тоже, кажется, говорили, когда женщина пришла и умывала ноги Иисуса драгоценным парфюмерным маслом, дорогим парфюмом, сказали бы сегодня. Вот, и люди, которые там сидели на перроне, очень расстроились. Вот, что такая вот женщина еще плохая никакая. Иисус, обратившись к хозяину, да, сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим». И мы знаем, о чем эта притча, да? Вот. Дальше говорится о прощении грехов и о Боге. И мы говорили, да, что в этот момент, наверное, Симон уже светился как лампочка, что вот сейчас его похвалят, что он-то всего был должен 50. Вот. И как бы это его же заслуга, что он задолжал всего 50, а вот она там кто-то, да, или он там кто-то задолжал 500. Да? Вот. Но на самом деле, да, фокус переносится, и царь, да, прощает долги. И уже не важно, кто сколько должен, да, всем простили. Вот. А и другая притча о той же примерно ситуации из Евангелия от Матфея, 18 главе. Вот. Но там показана оборотная сторона более жестко. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха. Там тоже было два должника. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Фантастическая сумма, даже таланта 10 тысяч. «И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. И все равно бы не набралось 10 тысяч талантов никаким макаром. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Ну, оптимист он попался, видите. Государь, умилосердившись над рабом тем, не просто отпустил его, а долг его простил ему. Этот фантастический, невообразимый долг, который все равно никогда в жизни он не вернет, непонятно, куда он его потратил в то-то время. Вот. Он его простил. А тот человек, да, что сделал? Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Ну, это нормальная сумма, в принципе, там, треть годовой зарплаты, так, на нашей мерке. Вот. И, схватив его, душил, говоря: дай мне, что должен. И товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: потерпи на мне, я все отдам тебе. Реалист. Тот товарищ был реалист. Отдать треть годовой зарплаты при определенной экономии, если совсем коллекторы прижмут, вот, можно. И продать, наверное, что-то можно. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Ну, дальше вы знаете, да? Вот. Как же так получилось, что если я простил тебе, говорит царь, такую огромную сумму, ты не простил 100 динариев. Вот. И, к сожалению, эта притча тоже про нас. Да? И, в общем, все это отношение вот к долгам, к нашим долгам, вот, к долгам перед нами, оно лежит в этом огромном прощении, да? Вот в этих 10 тысячах талантов, которые нам Бог простил. В Римлянах, послании к Римлянам, в 3 главе, 23 и 24 стих, можно даже 21 прочитать. «Но ныне, независимо от закона, да, который как раз призывает нас платить долги, требовать, кто от кого чего должен, закон требует, очень требователен, если вы помните, кто вот, ну, Ветхий Завет за этим и нужно прочитать, да, чтобы понять, насколько требователен закон. То есть вскочило там что-то, нужно обязательно проделать процедуру, такую птичку такую найти, щепочку расколоть, все это священнику отнести, 2 недели там ходить и все такое. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы должники перед Богом. Да? Все мы задолжали Ему 10 тысяч талантов. Талант, по-моему, около 60 килограмм, если я не ошибаюсь, чистого веса. И дальше написано: все мы согрешили и лишены славы Божьей, но получая оправдание даром, нам простили наши долги и даже одарили по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Именно в этом факте, да, и лежит основание наших личных отношений и общественных. Потому что вот то, о чем много раз этой кафедры говорилось, да, допустим, про фарисеев я помню, что люди вообще были одержимы прекрасной идеей угодить Богу своими силами. Вот. «Не надо нам от тебя ничего, мы лучше сами, да? Вот. То есть мы вот по закону что-то сотворим. И они в этой попытке опустошили себя и перестали видеть, слышать и чувствовать весть Божью, слова Божьи. Да? Вот. Перестали, не увидели, это же кажется ужасным. Вот мы с детьми читали недавно 13 главу Евангелия от Марка, да? Там говорится, что явление Христа будет вот очевидно от неба до неба. И нам иногда кажется, то есть я думаю, я очень надеюсь, что нам иногда кажется, что приди Христос сейчас, мы тоже все его узнаем и поймем. И тогда мы тоже видели, да, что были люди, которые, вот если вы читаете начало, да, Евангелия, особенно первые ученики, Иоанн говорит, вот агнец Божий ученикам, они все оставляют и идут. Или Андрей с Симоном, да, он им говорит, пойдемте со мной, они все оставляют и идут. Вот, потому что это их коснулось, у них, не знаю, сердце было не отягощено или не ожесточено. Вот. Но эти люди, которые хотели, которые старались, трудились, пришивали ниточки к одежде, там, соблюдали, мыли чашечки, да, помните все эти, да, они этого не увидели. И более того, они увидели в этом, то есть эта попытка, да, отдать долги Богу своими силами настолько их выхолостила, что они не увидели, что Бог предлагает им гораздо больше. И возвращаясь к этой же мысли, да, что вот эти отношения долженствования, они выхолащивают и отношения, и человека каждого в отдельности. То есть я абсолютно уверен, что когда вы слышите, когда вот на работе или где-то в ситуации подходит к вам кто-то и говорит, вы должны сегодня прийти на педсовет, что вы чувствуете? Вот кто, ну вот я вот вижу Марина, вот, что... Какие-то хорошие чувства вас посещают? Да, обычно не посещают. Или начальник, да, или в семье вдруг, да, там, а почему, вот таким голосом родители говорят детям, да, а почему ты не прибрался в своей комнате, потому что ты должен был прибраться в комнате, вот, и я не знаю, как чьи дети, мои обычно начинают сопротивляться, как на Парижской коммуне, там, в общем, биться за каждую вещь, вот. И то же самое, если... Вспомните, когда вы пытались кого-то, да, заставить что-то, чтобы он вам вернул этот долг, да, человеческий или какой-то. Ничего хорошего обычно, ну, редко, очень редко что-то хорошее происходит. Вот. Эти отношения выхолащивают и убивают. И, да, возможно, другое только тогда, когда мы приняли этот дар, да, даром получили. И даром отдаем. И вместо вот этой гантельки, да, которая у нас вот один сверху, другой снизу, один другого, как в ленинском определении государства, там помните, машина для угнетения народных масс какой-то, я уже плохо помню, вот. То есть, ну там вся суть, что одни, да, угнетают других, а потом происходит революция, и те начинают угнетать обратно. Вот. И так вот вся история примерно так устроена. И так не должно быть. Да? То есть Бог задумал не так. Бог задумал так, что Он всех одарил, и все могут делиться. То есть каждый может сказать, то есть я достаточно богат, чтобы быть должным любовь, терпение к ближним, чтобы отдать это. То есть не ждать, пока они потребуют это, но отдать это заранее самому себе сказать, да, я должен... как вот Карен тут замечал, там, заботиться о своей семье. Я должен служить ближним, я должен быть честным, да, я должен... И не всегда это, конечно, получается. И тогда братья и сестры, да, прощают, вот, государство штрафует или взимает налоги какие-то или что-то еще, вот. Но отношения с ним все равно становятся другими, вот. И... Вот эти все как бы три части, да, то есть Бог где-то сверху, который одаривает нас щедро, и люди, которые внизу, все отношения между ними становятся такими, как Бог их задумал, отношениями любви, щедрости, доверия, даже не знаю, как описать, вот. Но в заключение я бы хотел две вещи сказать еще, да, к этому разговору про счастье, про право на счастье, да. Вообще слово «счастье» очень интересное. Оно из двух частей состоит. Ну, этимология его, да, то есть корни у него такие. Одну вы все, я уверен, знаете, это «часть». То есть счастье и слово «часть» они однокоренные. А вот это «эс» – это исторически слово «хороший». То есть это хорошая часть, добрая доля. Да? Вот. И мне кажется, что с развитием вот этого слова, его понимание как раз оно немножко отражает как бы суть происходящего. Да? Мы все время хотим вот получить какую-то хорошую часть, да? Добрую часть какую-то. Мы хотим, чтобы там чиновники были к нам благосклонны, чтобы ближние люди к нам были благосклонны, да? Вот. Ну и поделиться, может, какой-то своей частью. Но Бог приготовил нам не часть. Бог приготовил нам целое. Бог приготовил нам целого себя, всего себя отдал, чтобы мы были целыми, цельными, чтобы отношения наши были целыми и цельными. И это счастье, да, как мы его понимаем, вот это вот максимальное стремление человека к чему-то, да, то есть мы все хотим, и я думаю, что даже многие ну, пришли к Богу вот с желанием обрести это счастье, да, вот. И понятно, что это все затуманено вот мирскими образами, там, квартирами, машинами, теплом, там, здоровьем даже, вот. На самом деле счастье лежит не в этом. В заключение я бы хотел прочитать из Евангелия от Иоанна первую главу. Первую главу, небольшой эпизод, буквально два стиха, 38 и 39. Это как раз те самые два ученика, которые стояли рядом с Иоанном Крестителем. Вот. И когда Иоанн Креститель показал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий», услышавшие от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Помните про Вартимея, мы тоже когда говорили, он нас спрашивал: «Чего ты хочешь?» Там Вартимей сидел слепой у дороги, кричал: «Чего ты хочешь?» И вот это, наверное, тоже такая часть счастья. Вот Бог тебе говорит: «Что ты хочешь? Что ты хочешь, Марина? Что ты хочешь, Вера?» Да? Вот. Все хотят это услышать, я уверен, все хотят от Бога это услышать. Что ты хочешь, Женя? Вот. И я уверен, у всех у нас список просто разворачивается мгновенно там до горизонта. Вот. У кого-то длиннее, у кого-то больше, у кого-то там, понятно, что от возраста зависит и все такое. Но он есть. Вот. Но давайте прочитаем, что произошло дальше. Они сказали ему: «Рави», что значит учитель, «где живешь?» Что им было надо? Как вы думаете? К нему, да, Женя? Совершенно, как мы читали с утра вот детям, да, Иисус был к нему. В 12 лет, а он уже был к нему. И тут эти двое, о которых мы почти ничего пока не знаем, вот, их Бог спрашивает: «Что ты хочешь?» Тут бы, ну вот, даже не знаю. И они говорят: «Где ты живешь? Где живешь? Вот, мы хотим быть там, где ты. Нам не надо ничего, не надо. Уберите деньги, машину, ну, здоровье там. Ну, я уж не знаю, как у них там было со здоровьем. Нам надо знать, где ты живешь. Мы хотим быть с тобой». И говорит им, 39 стих, «Пойдите и увидите». Он мне говорит: «Ну, я живу по адресу там такому-то, 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 такому-то», как мы с, вот я говорил, да, про 13 главу Марка, конец света. Если вам скажут, что Иисус там или там, не верьте. Вот. Иисус говорит ученикам: «Пойдите и увидите, пойдите за мной, и вы все сами увидите». В этом вашем стремлении обрести что-то настоящее, подлинное, цельное, не часть какую-то, не кусочек, не огрызок, что предлагает, да, мир. Бог сам спрашивает людей: «Что вы хотите?» Они говорят: «Мы хотим быть там, где ты». И он им говорит: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели. Такие вот сочетания просто прекрасны. Да? Иисус сказал: «Идите и увидите». И написано: «Они пошли и увидели». Вот. Один из них был, по-моему, Андрей. Первый, по-моему, Иоанн. Я не успел проверить, к стыду своему. Вот. И пробыли у него тот день. И как мы знаем, пробыли они у него с ним до конца его жизни, почти не отлучаясь. Вот. И вечности. И я Очень хочу, чтобы в нашем стремлении к счастью, и в нашем, и в американском, как в их декларации написано, мы не довольствовались частью. Вот. Мы не думали, что нам кто-то должен это счастье. Да? Вот. Но помнили, что Бог нас одарил щедро. Вот. И мы можем делиться тем, что у нас есть. И самое важное, да, Бог даровал нам всего себя, целого себя, чтобы мы были цельными, чтобы мы были по-настоящему счастливыми или блаженными, не знаю, как хитро перевели переводчики синодального перевода. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Бог наш и Спаситель наш, Ты создал нас, чтобы мы были с Тобой, и наше сердце никогда не успокоится и не будет довольствоваться ничем, кроме Тебя, что бы мы в него ни пихали, чем бы его ни кормили. И я прошу Тебя, Господи, чтобы мы ясно видели это, чтобы это стремление к счастью, Господи, не заслоняло нас от Тебя, но приводило нас к Тебе. Чтобы наше счастье было в Тебе, Господи, чтобы мы понимали его так, как Ты его понимаешь. В щедрости, любви, в благодати. Чтобы мы напитывались, Господи, Твоим прощением и Твоим даром. Чтобы мы щедро делились и не требовали, Господи, от должников наших, но прощали их. И чтобы мы сами, Господи, спешили возвращать наши долги. И я прошу Тебя, Господи, прости нам наши долги и научи нас прощать нашим должникам. Господь, спаси и сохрани нас. Аминь.